Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии Александр Крузе. Сегодня ко мне в гости пришел солист группы «Кватро» Антон Баглевский. Антон, здравствуй!
Приветствую всех!
Группа «Кватро» – мужской вокальный коллектив, созданный выпускниками Академии хорового искусства имени Свешникова. В этом году группе «Кватро» исполняется 15 лет. За это время Антон Баглевский, Антон Сергеев, Леонид Аврудский и Данила Карзанов – завоевали настоящую любовь у зрителя. Коллектив дал сотни концертов по всему миру. Музыканты выпустили несколько пластинок. Группа «Кватро» – частый гость на праздниках федерального масштаба. Губернаторские балы, дни города, официальные приемы президента России, а также глав стран ближнего зарубежья. В репертуаре квартета произведения самых разных стилей, от классики в современной обработке и романсов до золотых шлягеров советской и зарубежной эстрады, а также авторской песни. О жизни и творчестве группы «Кватро» поговорим с солистом коллектива Антоном Баглевским. Антон, группа «Кватро» — это известный коллектив, которому в этом году исполняется 15 лет.
Да.
И надо признаться, что за эти 15 лет очень много коллективов я вижу, похожих на ваш.
Это вот, ну, я не скрою,
пародируют, копируют.
Я не скрою, для нас это очень приятно, потому что, вот представьте себе, 15 лет назад, когда мы начинали в простом детском классе под номером 315 на третьем этаже простого школьного здания, ныне Академии хорового искусства Московского хорового училища, которое мы все закончили, да. Могли ли мы себе представить, вот от руки писав вот эти вот простые акапельные аранжировки, какие-то там полуджазовые, не только, могли мы себе представить, что когда-нибудь вообще мы будем отмечать свое 15-летие в Государственном Кремлевском дворце. Ну, это просто немыслимо. Ну, вот, поэтому...
В чем секрет коллектива?
Секрет...
Слаженности коллектива?
Ну, секрет... Вот,
секрет
я, вот на, у нас часто спрашивают, ребят, кто же продюсер? Вот. Мы, конечно, это звучит, может быть, громковато, но я надеюсь, что некий юмор этой фразы правильно будет понят. Мы говорим, что у нас продюсер Господь Бог. Это правда. Потому что именно благодаря, мне кажется, Божьей воле происходит так, что Он ведет нас к нужным людям в правильный, нужный момент. Мы попадали случайно в правильные ситуации.
Ну, видимо, не случайно. Нет,
мы совершенно никак это не планировали. Это действительно так. И поэтому, ну, действительно, конечно, наверное, то, что мы вместе, а вместе бывает, не скрою, сложновато во всех любых коллективах, у нас тоже. Вот. Но, видимо, какие-то все-таки понимания того, что должно быть и смирение, и какие-то качества, которые там, вовремя отступить назад или поддержать друг друга. Ну, в общем, такая рабочая дружба. Это очень так странно звучит, возможно, и как-то, может быть, непонятно. Но, видимо, вот то, что мы держимся друг за дружку, вот все-таки.
Вот, а в жизни вы тоже вместе?
Да, конечно.
В свободное время?
Нас люди все время удивляются. Ребята, вы уже там на гастролях 2 недели. Вы можете перестать разговаривать? А мы просто сидим там на завтраке или где-то нас не остановить.
Ну, то есть вот. У вас это как с детства началось?
Да, абсолютно. Мы...
Такая же компашка ребят.
И вот это очень важный момент. И почему? Потому что, видимо, то, что мы друг друга знаем с 6-7, там, с 8 лет, именно то, что мы помним нас детьми, то есть мы друг для друга дети, да, когда люди растут вместе друг с другом, они не чувствуют, что они там уже взрослые какие-то там, мужчины. Вот когда мы остаемся вместе, мы становимся вот этими вот маленькими мальчишками. И, может, благодаря этому как-то вот мы не теряем какой-то этот задор настрой и всегда рады друг другу, вот, чтобы не случалось.
Ну, получается, что вот продюсер Господь Бог, то он, ну, это самый лучший вариант.
Ну,
с одной стороны, вроде вы шоу-бизнес.
Я прошу прощения, что это, может быть, как-то звучит.
Нет, это действительно, наверное, самый лучший продюсер.
Ну, безусловно. То есть, как бы...
С одной стороны, вроде бы шоу-бизнес, а с другой стороны, вы свободны в своих действиях.
Безусловно, конечно, нет. Конечно, все это кропотливейшая работа. Это просто все время думаешь, какой шаг сделать дальше правильный, как поступить, какая песня будет лучше, как ее лучше представить, как лучше... Ну, то есть, это постоянное такое мозголомство все время. Вот. Но... Я не знаю, наверное, все-таки что-то вот Господь, который руководит нами сверху, он именно мы добились вот того, что у нас есть. Может быть, потому что мы как-то в него все верим.
А советы дает этот продюсер?
Вот.
Ты вот лично слышишь эти советы по жизни? Нет,
голос. Я слишком недостойный человек, чтобы слышать его голос у себя внутри. Нет, просто, ну...
Ну, какие-то маячки
глаз Божий. Не, ну, глаз Божий есть у каждого человека в сердце. Это совесть, мы все это знаем. Вот поэтому никогда не нужно опускаться и делать вещи, за которые тебе потом просто перед собой, даже если кто там что-то не узнает, тебе будет стыдно. Поэтому как бы мы все-таки стараемся идти честным путем, как-то и не делать вещей, за которые там потом... Может быть, поэтому как-то к нам вот так вот такое вот благоволение. Не знаю.
А вот возвращаясь к тому, с чего я начал, да. К тем коллективам, которые вас копируют.
Да.
Какой бы ты совет дал им? Все-таки копирование, мне кажется, оно полезно на стадии начинания только.
Это очень важно, когда я сам этим занимаюсь. Вот есть даже целая такая стезя, там, кавер-версии, да, там, кавер-коллективы. Это прекрасно, потому что я считаю, что скопировать в точности, но это нужно обладать совершенно вундеркидальным каким-то талантом, вот, чтобы это просто было не отличить. Это достаточно редко. А когда люди копируют что-то или что-то переделывают, все равно это получается по-другому. Все равно другие голоса, все равно другая манера игры. Поэтому это нормально, и это здорово, что люди чем-то заражаются и пытаются этому подражать. И из этого обязательно должно выливаться что-то свое. И вот это свое ты уже потом можешь модернизировать, менять, улучшать. Поэтому ну, какие советы? Двигаться вперед, не отчаиваться, не слушать, когда тебе говорят, что этого нет пути, это невозможно. Сколько мы это слышали? Вот. О, ребят, это вот классика. Вы хотите вот классику на эстраду? Ой, это очень долго. Это очень долго, я помню. Это практически невозможно. Это так затратно и вообще. Вот. Но благодаря нашим ребятам, их упорству, у нас вот есть, собственно говоря, тот уровень, который сейчас есть. Вот. И вперед, двигайтесь, обязательно нужно тренироваться, обязательно обкатывать все свои программы, больше выступать, больше именно навыка, больше делания. Вот, поэтому вперед. Каждый коллектив уникален, даже если он под что-то закашивает.
Море вернулось говором чая, песни прибоя, рассвет. Пробуди сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. Земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли.
ты уже говоришь о классике, но ведь я читал в твоем интервью, что ты в детстве увлекался тяжелой рок-музыкой. Эта эволюция произошла?
Не то, что увлекался. Я слушаю ее до сих пор, и это важный пласт. Когда люди говорят о тяжелой музыке, они сразу представляют какую-то зубодробильную версию, не буду называть группы, вот не суть, просто что-то там, махание головами и так далее. Это лишь часть одна, да, как в спорте, там, не знаю, в спортзале есть силовая работа, есть кардио, это разные вещи. Вот, так и здесь, среди рок-музыки есть потрясающее, невероятное количество красивейшей музыки, которая трогает до глубины души, во всяком случае, меня. Вот, и это никак не может идти вразрез там, ни с православной верой, ни с чем-то еще. Нужно очень точно как-то реагировать на движение своей души. Потому что я, например, среди тяжелой музыки, я могу слушать не любую музыку. Я слушаю, где реально есть какой-то, чувствуется какой-то откровенный, но попахивает каким-то сатанизмом. Uh-huh. И даже и тексты часто содержат именно такое. Это никто не просит, пожалуйста. Это ты должен отделять одно от другого. Вот. Поэтому как-то лишать себя, вот, например, тяжелой музыки я просто не способен, потому что это безумно красиво. Действительно, это просто этим нужно увлекаться. Ну и как-то откликаться на это. Не только тяжелую, электронную музыку. Все это было моим. То есть, когда нам преподавали классическую музыку, все, я...
Втихаря там.
Плеер. Все. Вот, ну, не знаю, не вся классическая музыка мне тоже близка. И не все, что нам преподавалось, рассказывалось, было бы интересно. Но это, наверное, нормально.
Вот. Это получается особая такая химия вашего коллектива.
Да,
получается,
конечно.
Ты рокер, кто-то есть.
Не обязательно рокер. Я все
всеядный. Ну, я имею в виду, да.
Всеядный, да. То есть во всем...
Каждый вот, что-то свое привносит,
стиле,
получается.
Да, вот. У каждого музыканта, у артиста там на альбоме может быть один трек или одна песня, которая просто, она особенная. Он, может быть, сам даже не понял, как она родилась. Вот. Но она потрясающая, это очень красиво, и это очень трогательно, или там, не знаю, как-то еще. Поэтому каждый из нас в коллективе вносит что-то свое. Вот. Кому-то ближе оперное искусство. Mm-hmm. Он, вот там у нас Антон, он там, Леонид вообще пел в оперном театре сложнейшую оперу атональную Берга «Лулу». То есть его позвали специально, потому что штатные певцы не могли с этим справиться. Вот. А буквально там за какие-то считанные, не знаю, считанное количество времени он с этим справился, это сделал. Поэтому вот, каждый из нас вносит что-то свое. Вот. И, может быть, это рождает такой вот какой-то наш собственный, может быть, в чем-то
собственное
уникальный
звучание. Да. А авторские произведения вы пишете?
Да, конечно.
Я привык просто увидеть «Кватро». Это шедевры мировой музыки обычно. Авторские произведения есть?
Ну, конечно, есть бессмертные вещи, там, такие как «Памяти Каруза», такие как «Адажио Альбинони». Все это не могло обойти нас стороной, мы просто были как-то обязаны
это, безусловно,
это сделать, поэтому...
Раз Господь мы... Бог дал такой голос.
Да, и мы это, не, ну, голос, мы это очень любим, вот, но сейчас уже, конечно, мы, на самом деле, достаточно давно начали заниматься созданием оригинальных песен, оригинального материала, вот, и у нас Леня очень много пишет музыки, вот, и песен, каждый из нас... что-то тоже пишет, что-то ищет, потому что раньше как создавалась музыка? Раньше были поэты, песенники, которые создавали потрясающие стихи. Вот как Андрей Дементьев, который совсем недавно ушел от нас, вот буквально, ну, там считанные какие-то недели. Ну, вот мы сейчас выступали у него как раз на дне рождения. Вот. Вот такие вот люди, да, там, не знаю, Илья Резник, там, ну, именно поэты-песники, они пишут тексты, на которые композиторы создавали свой шедевр, и это рождало что-то такое потрясающее. Вот. Бывает такое, что несколько людей трудятся над текстом, как вот у нас. Мы там находим какой-то текст, нам он нравится, какие-то обороты, может быть, не те, мы его изменяем сами. Вот. Ну, то есть это такое творчество, оно не только что, вот, может быть, у тебя родилось, может быть, у кого-то что-то, если вместе
такой,
все меняет.
Как Битлз.
Да, музыка, понятно. Музыка, с музыкой у нас немножко, не могу сказать, проще, но нам это понятнее, потому что музыка обычно самые трогательные песни и самые такие настоящее, это когда музыка идет за текстом. То есть текст на самом деле играет огромную роль. А музыкантам очень часто кажется, что вот музыка, вот музыка, вот музыка. Вот, а текст остается сзади. Это, кстати говоря,
ошибка.
Многие певцы этим грешат. То есть, как бы ты слушаешь певца, вот у него красивый голос, все замечательно, но вот как будто вот как-то что-то не цепляет. Вот. А потому что человек увлекается вот именно вот звук, 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 музыка, а важнее слово. Как ты скажешь слово и как ты его донесешь. Вот это вот наше.
Это, кстати, понимание, задача. Мне кажется, приходит, когда человек работает на клиросе. Ведь
да.
У вас у всех есть опыт.
Вот,
такой.
Да, на самом деле, я вот очень, очень здорово подметили. Просто в моем. Наверное, все-таки в таком осознанном воцерковлении именно этот момент сыграл особенную роль. Потому что я слушал тяжелую музыку, у меня вся семья пела на клиросе. Вот так получилось, что у меня все музыканты, все певцы, практически вся семья. И меня просто позвали, как бы, ну, помочь, все, как тенора, там, прийти на клирос, все. Ну, вот, я пришел, значит, наушники, значит, штаны ниже ватерлинии, как говорят. Ну,
все
как мы любим, да. Вот, конечно, ужасно, вот, но не суть. Я приходил, я всегда был в душе, там, верующим, сейчас очень многие верующие в душе. Вот я был, наверное, таким, вот, но как-то так достаточно серьезно это осознавал. Все-таки, что есть Бог, вот, но не был знаком, в общем-то, так с церковью и был, ну, к сожалению, от этого далек в то время. И я просто мне давали книжки, эти все, значит, книжечки с псалмами, с стихирами, с гласами, вот. И я видел огромное количество текстов, я видел богослужение, я видел, сколько времени это занимает. И это все тексты, 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 это, грубо говоря, информация, да, как минимум. Вот я думаю, ну неужели все вот это вот, оно как-то вот непонятно и ни о чем, и как-то что... И мне просто, ну, стало интересно, я стал вчитываться, задумываться, а поскольку церковнославянский язык на самом деле очень понятен любому русскому человеку, потому что, ну...
Ну, просто задуматься
да, чуть-чуть, просто да. Немножечко другие обороты, немножечко другие какие-то звучания его, да, такое своеобразное, вот. Но смысл всегда понятен. Вот если ты направляешь свое внимание в эти тексты, вот, что важно на молитве, да, когда уже ты наизусть это дело знаешь, и уже постоянно сбиваешься, вот, и все приходит.
То там открывается такое.
Ты просто понимаешь, о чем речь, и тебе становится интересно, и служба не просто длится на количество времени, а она превращается в конкретное действие с осознанием твоим собственным, что происходит, и как это на самом деле важно, какие там, какая мудрость и сила заключена в этих простых потрепанных книжечках. Поэтому это просто, меня это так сильно поменяло в голове.
Это в каком возрасте?
Это было вот как раз, когда я пришел в храм. Мне кажется, мне было на тот момент лет 17. Или 9, лет 17-18. Да-да-да. Это я как раз заканчивал только еще училище. Вот. И, собственно говоря, было такое, что я помню, я выбросил все свои диски с альтернативной музыкой. У меня был такой подъем, я помню. Но это... Сейчас я уже понимаю, что это был такой немножко...
Жест неофиксного.
Православный психоз такой, да. Ну, как бы мне настолько... Я настолько сильно был поражен тем, какая правда сокрыта вот в месте, куда никто даже не смотрит обычно. Вот. Что как бы я стал одеваться непонятно как. Все это. Вот. Потом, конечно, все это прошло. Потом как-то все улеглось. И вот, в общем, вот так вот это все написано.
А в храмовом училище духовное произведение вы же тоже исполняли?
Не просто исполняли. Это было огромной частью нашей жизни. Вот. Поскольку в советские времена были запрещены именно... Ну, то есть
духовная
любые
музыка,
вещи
да,
религиозного
да.
культа, вот, в том числе и музыка. Музыка оставалась, но были, допустим, херувимская, знаменитая номер 7 Бортнянского, там слова были заменены на «Здравствуй, солнце», там, и так далее. То есть, ну,
светские, да.
Вот, но все равно вот эта вот духовная часть, именно абсолютно духовное содержание, то есть звуковедение, все, да, как на херувимской, вот просто как будто ты улетаешь от этого мира, оно сохранялось. Может быть, мы как-то все-таки, все, кто учились, к этому прикасались и впитывали это, и духовная музыка — это огромное просто место в нашем детстве, потому что мы ездили в поездки в 40-дневные в Японию, во Францию, в Америку, и везде у нас была одна и та же программа. В первом отделении это было полностью духовное песнопение, а второе отделение — русские народные песни. То есть это с молоком матери, что называется, поэтому как бы эту музыку мы чувствуем, и настолько это сильное как бы впечатление и очень важная вещь для нас, что мы создали недавно даже целый альбом, который мы не продаем, мы обычно его презентуем на наших концертах.
То есть просто дарите?
Да, он называется «Тебе поем». куда вошли наши любимые песнопения, там, Херувимские, Чеснокова, множественные, там, «Благослови душа моего Господа», Рахманинова, ну, такие вещи, которые мы с Игорем Сергеевичем переписывали в детстве на Тунстудии «Мосфильм», по нескольку раз проводили голодные сессии вот эти вот на «Мосфильме».
Ну, в этот раз вы записывали, насколько я знаю, в монастыре.
Да, это было в Сретенском, совершенно верно. Да, это было в Сретенском монастыре, причем мы решили сделать особенным образом. Мы записывали сначала весь материал в студии, а потом переместились уже в монастырь Сретенский. Причем это было так интересно, это было ночью, когда уже все было закрыто, все спали. Я помню, одинокий монах, который там был, видимо, на каком-то послушании, вот, он подошел к этой решеточке, так слушал, это был невероятно приглушенный свет, вот, полная тишина. И вот этот вот звук, который мы записали уже в храме, мы наслоили на то, что мы записали в студии. И получился такой тоже микс такой интересный, дабл, как сейчас говорят, как дабл-трек, когда голос написывается, свой же голос на свой же голос записывается. Получилось такое звучание с отзвуком именно храмовым. То есть нам так это понравилось, и мы решили прямо так вот и сделать, так и оставить. Поэтому, в принципе, этот альбом можно найти, по-моему, даже посмотреть в iTunes, попробовать. Вот, может быть, там это все есть. Поэтому мы очень рекомендуем вам, для нас это прям...
Вот удивительно, что вы его действительно дарите.
Да, как можно брать деньги за что-то духовное? Ну, для нас как-то это странновато, поэтому мы решили...
Для вас продажи, особая страница такая, да?
Да.
Yeah.